Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Мы говорим обо всем, что связано с искусством в церкви, с церковной эстетикой, храмовой архитектуры, пение, живопись, вернее, иконопись, которые в разных ситуациях для разных людей могут становиться как препятствием, так и помощью в молитве и в церковной жизни. Но вот еще один аспект, на котором невозможно не поговорить, причем, может быть, хорошо, что мы об этом говорим с вами как с молодым священником, священником вот такого современного поколения. Есть ли, как вам кажется, вернее, она есть, что вы об этом думаете? Такая тенденция, проблема неприятия какого-то, какой-то настороженности среди православных верующих каким-то новым формам церковного искусства, не совсем таким вписывающимся в канонические представления. То и дело, мы слышим примеры, их, слава богу, не очень много, но все-таки они есть, они такие, заставляющиеся задуматься, как минимум, что вот расписали часовню, допустим, или храм, современные художники, хорошие художники, не какие-то дилетанты, это не какой-то там поп-арт, просто, ну вот лики не совсем такие, как обычно. Они немножко, может быть, более живописные. Или вот тоже потрясающий пример, кстати, пользуясь случаем, просто всем радиослушателям посоветую, Доме русского зарубежья в Москве сейчас постоянная экспозиция иконописи монахини Иоанны Рейтлингер, Юлии Николаевны Рейтлингер, знаменитого иконописца из русской эмиграции, человек с потрясающей судьбой. Вот она писала иконы, и стены в храме расписывала, и вот, в частности, расписала храм русской эмиграции православной в Медоне во Франции. И вот когда этот храм уже пришел, когда община, вернее, там уже не существовала, его закрыли местные власти, но вот удалось спасти оттуда все-таки росписи, прям панели со стен, и вот часто выставлено в Доме русского зарубежья в отдельном зале с очень таким хорошим продуманным расположением, с темный зал, подсветка, входишь, и ты попадаешь в какой-то совершенно особый мир. Но это вот иконопись не совсем обычная. Ну, трудно описывать то, что мы не видим на радио словами, но вот какая-то такая более наивная, что ли, живопись, в чем-то более простая. Но вот, повторюсь, и там, и тут встречаются примеры, что нет, вот это что-то не то, не совсем то. Мы этого не понимаем, давайте мы это уберем или не будем, или замажем и так далее. Но какие-то совсем, может быть, крайние примеры провожу. Но вот и я тут ни в коем случае не отрицаю за людьми право чего-то не полюбить, чем-то не согласиться, сказать, нет, нам это не нравится. И дай бог, чтобы в каждом конкретном случае принималось какое-то взвешенное решение, не знаю, каким настоятелем, кем-то еще, как храм расписывать или что делать с такой или иной росписью. Но вот сам подход, что новое, не совсем похожее на традицию, это что-то не то. Вот как вы с этим сталкиваетесь?
Слава богу, мы с этим не сталкиваемся.
А ну, вообще, с такими мнениями, с такими,
да,
подходами.
Я понимаю. Вообще, что касается церковного искусства, росписи храма особенно, все же подтверждено определенными такими церковными канонами. Границы, что можно изобразить, что нельзя изобразить, как можно показать, как показывать не следует. И если даже следуя вот этим традициям, вот этим канонам, ну, традициям в большей степени, конечно, то, что вы описали, оно не будет такого эффекта как-то иметь среди прихожан и людей, которые будут иметь какое-то там, ну, прям ярко выраженное то ли отторжение, то ли, наоборот, какое-то восхищение вот этим произведением искусства. Да, вот сейчас многих, например, смущала и смущает, наверное, роспись храма, да, вот воскресенья, Воскресенского собора, главного храма вооруженных сил, да, там, что там много чего того, что не совсем соответствует традиции иконописи нашей церкви, там Богородица рука не туда обращена, там и какие-то изображения, которые чужды вообще христианскому пониманию. Но особенность храма, это особенность вообще тематики этого храма, она позволила себе вот именно такое стилистическое, эстетическое решение этого вопроса. Конечно, прихожане, конечно, люди, я уверен, вот я просто редко этот вопрос вообще поднимается, потому что чаще всего, наоборот, мы сейчас возвращаемся к истокам, да, к традициям. Это касается и пения, как мы уже говорили, это касается иконописи, архитектуры. Опять же, в нашем городе, по крайней мере, да. Но я допускаю, что где-то допускается какая-то вольность, где-то допускаются какие-то вот новые веяния. Я убежден в том, что это естественно, что люди, христиане, к этому действительно относятся очень осторожно и пытаются изучить этот вопрос. Так, а как тут, а почему это так, а почему это иначе, а почему мы только сейчас это увидели, а раньше этого не замечали. Но то, что меняется церковное искусство, ну, это факт, да, то есть мы можем просто историю искусства почитать, да, там, традиции, как писать иконы, традиции пения, особенно в нашем Отечестве, да, там, когда там и упражнение патриаршества был синодальный период, там вообще все по-другому, там был тотальный запрет на вот эти канонические иконы, да, которые иконописные, там, потому что это якобы была отсылка к старообрядчеству, а старообрядчество было тогда, в общем, не в почете, и тогда все было так живописно, и это видно по архитектуре и по всему абсолютно. Все это менялось. В советское время это вообще эпоха, когда все рушилось, когда что-то созидалось, что-то в основном все рушилось, да, и вот 90-е годы, когда вроде как свобода, но опять же необразованность, какое-то невежество, которое дали вот возможности выплеснуться вот этой творческой энергии многим людям, которые не совсем в этом разбираются, а умение вот это утрачено было в какой-то момент. И только сейчас, буквально, вот, не знаю, там, десятилетиями, да, вот это десятилетие прошлое, когда вот эти традиции исконно русские, там, не знаю, может, даже византийские в какой-то степени, они вот именно, что касается церковного искусства, начинают немножечко так восстанавливаться. Это касается знаменного пения, это касается икон, потому что, вот опять же, у нас храм был, откуда я родом, был расписан двумя стилями. Вот первый стиль иконописный, совершенно традиционный. А центральная часть расписывали какие-то люди, которые, ну, живописным стилем, да еще низкого такого качества. Ну, конечно, это тот случай, когда люди возмущались, но они больше возмущались не то, что разные стили, а то, что это было сделано очень некачественно.
Да, это вопрос совершенно другой.
Конечно, да, и там приходилось принимать какие-то решения, помню, мой отец там заказывал где-то на какой-то, в какой-то артели целый такой пласт, целый такой плакат, огромно завешивали эту фреску не очень такого хорошего качества, потом, когда появлялись возможности, эту фреску как-то сбивали, как-то переделывали ее. Конечно, то есть люди на это реагируют. Вот если вопрос об этом, они реагируют. И, конечно, на это они обращают внимание. Даже вот у нас в храме икона Федора Ушакова правильного. Кто-то мне подошел, прикажет, ну что он у вас в лаптях стоит? Хотя там не лапти были, там все-таки были красные какие-то сапоги, по-моему. Ну что, ну почему лапти-то? Ну он же все-таки, ну, адмирал, ну все-таки, ну какой лап? Ну это же там не Серафим Саровский, не что-то еще. То, что он там висит где-то вообще там под небом, где-то там вообще высоко.
Как обратили, вы должны быть внимание, благодарны таким внимательным прихожанам.
Да, я и говорю, обратили внимание и
посетовали,
да, ну может, вы скажете настоятелю, ну что я буду говорить настоятелю? Конечно, ничего не изменилось, потому что это не лапти все-таки, я ему сказал, это не лапти. Но вот замечают люди. То есть замечают, а это традиция такая была, ну, традиционное достаточно изображение этого святого, там ничего такого нового не было.
Знаете, какая мне параллель в голову пришла? Она, конечно, немножко такая, может быть, опасная, но я свою мысль поясню. Вот мне очень памятна одна мысль у философа Мераба Мамардашвили, когда он обращает внимание на разные стили живописи и говорит, смотрите, вот Исаак Левитан «Над вечным покоем», да, все мы прекрасно можем себе эту картину представить. Да и любую картину Левитана, вот, mm-hmm. русских художников, вот, природа, очень похожая на настоящую. И картины, допустим, Матисса или Сезанна. Mm-hmm. Совсем другая живопись, не похожая на реальный мир. Но это произведения искусства, которые создаются в одну и ту же эпоху, в одно и то же время. И вот он говорит, есть, вот мы спорим там, современное, несовременное, актуальное, неактуальное искусство. Он говорит, это не разница хронологическая. Дело не обстоит так, что было какое-то классическое искусство, потом какой-то щелчок, переключатель включили, и началось современное, и все угу. классическое закончилось. Два разных типа восприятия, которые одновременно могут существовать.
Конечно.
Вот есть просто в чем разница? В том, что когда мы смотрим на «Вечным покоем» Левитана, для нас как бы это естественно, нам не нужно в себе ничего, никакие как бы оптики перестраивать, чтобы понять, о чем эта картина. Когда мы подходим к полотну Сезанна, по мысли этого философа Мамардашвили, нужно себя немножечко вот перенастроить, нужно каким-то другим взглядом посмотреть, на секунду свои привычные такие первые реакции затормозить и удивиться, как это, О чем это? Ну-ка, попробую-ка в этом разобраться. И вот в этом разница между современным и классическим искусством. Классическое, оно предполагает естественность восприятия, современное предполагает дополнительную работу. Вот у меня ощущение, что иногда и с церковным искусством что-то похожее происходит. В каком смысле? Вот есть прекрасные, высочайшие классические образцы, которые сегодня воспроизводятся, повторяются, возрождаются и творчески переосмысляются. А есть те примеры, о которых я сказал, ну, опять же, трудно по радио говорить про живопись, не видя, но вот какие-то более, ну, скажем так, более какая-то импрессионистская немножко такая вот, вот церковное убранство, лики чуть менее точенные, они чуть более такие, как я сказал, наивные, в чем-то, может быть, такими более широкими мазками написанная иконопись. Это профессионально, это красиво, это неплохо, это очень талантливые художники делали. Но вот срабатывают те же, в каком-то смысле, механизмы. Вот есть классика и традиция, и нам она привычна. А есть другие образцы, перед которыми нужно себя немножечко, ну, чуть поднастроить, чтобы они не отторгали, надо как-то себе работу совершить. И вот такое ощущение, что не очень-то хочется эту работу совершать, из-за этого возникает такое... Нет, сразу этого не надо. Что вы об этом думаете?
Вот я и хотел сказать, что а получится ли вообще, если мы же говорим о храмовом искусстве...
Ну и надо ли такую работу совершать,
да,
я не знаю.
Да, о церковном искусстве. Нужно ли, приходя в храм, как-то... Это же в любом случае какое-то такое отношение уже происходит, как музейное. Но ты же не в музей пришел, ты же пришел в храм, а тебе тут, вот тебе раз, надо еще поработать, надо еще переключиться. Тут как-то вот нарисовали что-то непонятное, а я не понимаю. Ладно, сейчас я похожу, годик, может, там чуть поменьше, и точно пойму, а потом другой храм придет, и там, а там все по-старому. И вот как бы не, в этом нет ли тут опасности какой-то вот этого? Я, опять же, я не совсем могу представить, как это можно реализовать вот именно сейчас, вот именно в церковном искусстве, в иконописи, но я допускаю, что если человек будет, что, если он заметит что-то такое новое, то действительно для него это будет неким соблазном. Сможет ли он во время литургии вообще не думать об этом во время службы? Или он действительно будет пытаться всю службу найти в этом что-то прекрасное? Как стоят люди, да, там в музеях перед часами, там у какой-то там мазни, ну, пускай там шедевра какого-то, часами пытаются действительно не на основании там каких-то рассуждений со стороны, да, там экскурсоводов, которые тебе все расскажут, а самому понять, а проникаюсь ли я вот этой картиной, действительно затрагивает ли она меня и настраивает ли она меня на что-то хорошее? Потому что все-таки икона, да, там, или храмовое искусство, это то, что должно настраивать тебя на мысли о Боге, на хорошее что-то, да? Или это все-таки это просто выдумка какого-то автора, который как бы я постичь пока еще не в состоянии. Что касается церковного искусства, все-таки все то, что мы видим в храме, оно должно нас настраивать на определенные мысли, должно нас к чему-то привести, ну, как-то настроить нас на богослужение. Если этого не происходит, то это, наверное, не совсем то. А то, что стили меняются, ну да, ну даже вот я помню по истории искусства, вот раньше там в раннехристианские нашего даже отечества времена было принято, да, от Византии это пришло, писать иконы, ну, с большими глазами. И вот там такая аналогия происходит, что вот, ну вы представьте, вы приходите в какой-нибудь там северный новгородский храм, где темно, где холодно, и вот эта икона, вот этот лик Спасителя с большими глазами подсвечивается лампадой или свечой какой-то. Ты сразу, он смотрит тебе в душу, грубо говоря, ты сразу настраиваешься на это, и как-то тебе это помогает немножечко, то есть все-таки ты молишься, ты видишь, ты понимаешь, что рядом Христос. Пускай Христос, он всегда и везде, но для чего икона-то нужна? Да для чего мы дома иконы вешаем? Чтобы мы не забывали про это вообще. А потом традиция поменялась, и стали писать иконы с ликами и глазами меньшего размера. И вот даже вот этот небольшой факт, вот небольшое изменение, а это сам столетие прошли, на самом деле, чтобы вот к этому пришли, изменить размер глаз, там, очертания лица, он уже имеет не ту духовную реакцию, не тот отклик со стороны уже молящегося. Поэтому все это может быть, конечно, но опять же в рамках традиций каких-то, в рамках каких-то догматов. Если это нарушается, если человек просто стоит и смотрит, а что же тут прекрасного, и тратит все время богослужения на придумку, что же здесь хорошего, наверное, то, что мы должны от этого немножечко так это ограничиваться.
Но мне в этих рассуждениях кажется странным то, что вы говорите о изобразительном ряде в храме как о чем-то факультативном, то, что должно помогать. А если исходить, ну, скажем, из такой достаточно известной работы отца Павла Флоренского, которая называется «Иконостас», церковное изобразительное искусство, оно как раз рассчитано на то, что оно включает тебя в работу, потому что по мысли отца Павла, я не хочу говорить, прав он, не прав, это не наша компетенция, по крайней мере, не в рамках этого разговора. Но вот гипотеза отца Павла заключалась в том, что иконостас — это не стена, которая глухо отгораживает алтарь со всем, что там происходит, от молящихся в храме людей, а окна, которые тебя вводят в ту область трансцендентного, которая тебе в твоем земном состоянии недоступна. Вот чтобы это стало работать так, нужно прежде всего научиться это видеть и научиться работать с собой, чтобы так увидеть иконостас. И это, на мой взгляд, касается всего, что происходит в храме, и пения, и изобразительного ряда, и вообще всего убранства храмового, которое все имеет какой-то смысл. Вот спросите, пожалуйста, у своих прихожан, что такое трикири. Mm-hmm. Ну вот многие вам ответят, зачем они вообще нужны. И много-много чего...
У нас только Федеральный собор не ответит.
Ну, мало ли, вдруг святейший...
Такой юмор для своих пошел. Да,
вдруг святейший приедет и понадобится.
Ну, приезжал уже.
Ну, тебе расскажите нашим слушателям, что такое трикири и почему...
Трикири — это
подсвечник,
который носят ипподиакон, это помощники архиерея на богослужении, с тремя свечками, трикири. Есть еще дикири. Это с двумя свечками. Есть еще примикири с одной свечкой, все просто. Но примикири, если мы используем на каждом богослужение, когда выходит пономари, простые пономари, на вход, кто бы там ни служил, да, то дикири и трикири используются только на архиерейском богослужении, вот и все. Поэтому человек, если редко присутствует на архиерейской службе, и храм, опять же, не кафедральный, то есть, то он, конечно, имеет право об этом не знать, и пусть не знает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Итак, вопрос прозвучал.
Что касается вашего замечания по поводу отца Павла Флоренского, и то, что иконостас — это иконы, это окна, да, что-то такое непознанное, трансцендентное, ну, сложно не согласиться с этим. Но дело-то в том, что это действительно... Кто-то вообще сетует за то, что иконостаса не было вообще, например, да? Почему? Потому что видно будет, что делает священник в алтаре.
Это но и, у католиков нету.
Ну, не только у католиков, у многих, в некоторых православных храмах, вот в Минске я недавно был, там, в том храме, где служит мой родственник, там нет иконостас. Действительно, это немножко...
Я хожу в такой храм, вот. Александр Невского при МГИМО, где низкая алтарная преграда.
Или низкая, да.
И какая-то там все видно.
Да, должно
я
быть.
С тех пор прихожу в другие храмы, думаю, что же не видно-то ничего, как-то что-то, да, что-то меня смущает,
да,
стенку
да.
Выстроили.
Вот это окно, когда нет вообще ничего. Вот это я понимаю, да. Но действительно, то есть, это плюс, конечно, в этом есть. То есть, и священники там как бы, и вообще тот, кто присутствует в алтаре, они немножечко так понимают, что на них все смотрят, да, там не будут там. И самое-то главное, что люди видят, особенно в момент самой главной Евхаристии, да, то есть что происходит вообще, как совершается эта Евхаристия, не то, что там за закрытыми царскими вратами, а тут вот все тебе открыто. Но, опять же, мы же призваны-то, что касается икон все-таки, мы же не призваны во время литургии или службы стоять и всматриваться в них. Они смотрят на нас. Это окна, да, безусловно, но они создают некую такую доступную для человека атмосферу, чтобы он свои мысли вот именно возносил к горе, да, то есть именно Господу Богу. Там же ты не будешь стоять и всматриваться в стилистику этой иконы там, или искать какие-то нюансы. Это ты, пожалуйста, занимайся уже потом, во внеслужебное время. А вот именно смысл этой иконы в том, чтобы она, смотря на тебя, тот святой, который смотрит на тебя с этой иконы, там, Спаситель, Богородица, святой какой-то, вот именно видели тебя, и чтобы ты это знал, что они на тебя смотрят. Потому что часто, да не часто, наверное, постоянно люди про это забывают, и они просто отключаются во время службы и не понимают, что они предстоят перед Господом Богом. В данный момент вот так происходит. А они думают о чем-то своем. Вот иконы помогают им, в том числе и для этого-то они нужны, помогают им сосредоточиться.
А не получается ли так, что вот чтобы было то, о чем вы говорите, чтобы было состояние, чувство глубокое, что это окна, из которых в которых на нас смотрят святые, вот чтобы это случилось во время службы, нужно не во время службы вот эту самую работу совершить, о которой мы говорим. Что само по себе это не возникнет в сердце, ну, вернее, может, но случайно. А вот то, о чем отец Павел Флоренский говорит, если человек не во время службы, а как-то отдельно, там, не знаю, по книжкам или в храме, или вот эту работу себе задал, всмотрелся, прочитал, вдумался и прочувствовал, вот тогда, придя на службу, он будет по-другому молиться.
Ну, если он найдет какое-то...
Время и силы это
сделать. Нет, найдет какой-то эстетический изъян, найдет какое-то догматическое нарушение, то, о чем я говорил, да, когда вот мне сделали замечание по поводу, ну, не замечание, а спросили по поводу святого Федора Ушакова, да, что он лаптяк. И это ему может, конечно, мешать, начать мешать молиться, потому что он будет понимать, что здесь написано, здесь что-то сделано не по канонам, здесь что-то нарушение. Но если это все по канонам сделано, то, конечно, это будет, наверное, только не то, что способствовать, но мешать, по крайней мере, точно не будет. И если он проведет такую работу... Опять же, я возвращаюсь к тому, что, о чем я говорил. Некоторые же наверняка, то есть понять, о чем поют, о чем читают, это даже легче. То есть просто, опять же, немножко углубиться в изучение церковно-славянского языка. Так и этого не делают. А тут уж тем более брать энциклопедию, пытаться как-то на основании чего-то там понять, что означает то или иное изображенное на иконе.
Отец Сергей, вот вы выросли в абсолютно церковной семье, окружённой священнослужителями со всех сторон, включая и вашего отца, и братьев, и в общем, насколько я представляю, ваше самоощущение в храме было очень гармоничным, по-видимому, с детства. Или нет?
Как правильно.
Как вы, вот мы все время говорим о том, что нужно делать какие-то усилия, нужно производить внутри себя какую-то работу, но вы в храме практически выросли. Ваше взаимоотношение с храмовым искусством, как вы это считывали в разные периоды своей жизни?
Взаимоотношения у нас очень хорошие с церковным искусством. Тем более, если мы учтем такой момент, что большую часть своего детства я понамарил в храме своего отца, который был перестроен из простого магазина, как это раньше было, часто, вернее, было, когда не был, еще не построен новый храм, а община как будто бы уже сформирована, епархия молодая, епархия новая, и вот тогда просто выделили магазин в каком-то таком, в частном секторе, который был впоследствии перестроен моим отцом под храм. И там, конечно, опять же, не до красоты было, как я вот изначально сказал, когда речь идет о раннехристианских временах, о катакомбах. Там было не до красоты и, по сути, не до искусств. Там что люди пожертвуют, что люди принесут из дома в дар, опять же, храму, что купим в Софрино, да, то есть тогда уже завод этот был. Вот этим и довольствовались. Поэтому, как бы это, может, не звучало, но в меньшей степени, вот в тот именно момент и при тех условиях уделялось времени какому-то такому внешнему благолепию. Там дай Бог и слава Богу, чтобы периодически и постоянно совершались литургии, и было кому их совершать. Поэтому я вспоминаю, там у нас все было очень скромно, очень просто. Я помню, это стихари мои, которые там самые там простые, непонятно из чего шиты. Что касается там необходимого, там евхаристический набор, того же иконостаса, который был создан из фотографических таких икон, естественно, там описанных иконах и речи пока не было вообще. Что касается царских врат, которые были расписаны, но сделаны это были таким местным умельцем, которые тоже, возможно, в чем-то нарушали какие-то каноны, но они, по крайней мере, были. И много чего того, что просто люди, понимая, где мы находимся, какое время, и что вообще, что здесь бывший магазин, и что храм совершенно такой, ну, в таком месте находится, просто на это не обращали внимания и благодарили Бога за то, что совершается служба, и есть возможность прийти на эту службу. Вот и все. Это потом уже, когда отец построил другой храм, кирпичный, побольше, там, конечно, этому внимание уже в большей степени уделялось. Ну и так. Там, конечно, мне без ошибок каких-то было, в том числе о том, что о чем я сказал по поводу росписи храма, да, то есть таком стык двух стилей и еще низкого такого качества. А вот, поэтому отношение, опять же говорю, то есть с того времени было сохранить литургическую жизнь. Просто я помню переживания моего отца, когда там котельная что-то не работает, соответственно, сейчас все замерз. Там воры забрались, было несколько раз такое, украли что-то такое, там то, что необходимо для совершения богослужения. другие проблемы были.
Мне рассказывали такую трогательную, ну, не историю, а опытом делились люди, которые были волонтерами в Российской детской клинической больнице, когда там служил отец Георгий Чистяков, и там был и остается, насколько я знаю, домовый храм. Но вот в те годы, когда служение церкви там только начиналось, храм был канонически освященный, в нем совершались богослужения, но, насколько я могу судить по этим рассказам, вот убранство храма было очень своеобразным. Там были детские рисунки, даже детские иконы. Понятное дело, что это не были иконы в собственном смысле слова, но вот помимо, видимо, каких-то обязательных вещей, связанных с иконостасом, там, завесой и воротами, вот в остальном это было детское творчество самих же маленьких детишек-пациентов. И когда это поменялось, когда на стенах, как я понимаю, возникли не только на стенах обычные иконы. Вот люди, которые там были тогда волонтерами, с очень большой теплотой вспоминали тот опыт.
Что-то потеряли, да?
Это было важно как-то им именно и в духовном смысле тоже. И, наверное, пасторски, как рассказывали, отцу Георгию тоже было важно, что дети приходят в храм ими же украшенный. Это к вопросу о том, как... Причем мы можем себе вообразить, какие-то были рисунки детские, наверняка какие-то достаточно неказистые, по-детски наивные.
Ну, знаете, вот у меня сейчас сын, ему сколько там, 8 лет, нарисовал, не знаю, написал, ну, изобразил, в общем. Ну, и что с ними делать? Ну, не убрать. Ну, мы их развесили по всему дому.
У нас тоже висят, да,
да, потому что
творчество.
Иконы, получается, причем нарисовал так, ну, срисовал, да, следуя каким-то таким традициям, там все как положено. Ну, все, они у нас на кухне висят, там по всему дому развешивают эти иконочки. Конечно, я не знаю, сколько они провисят, он пока за этим следит четко очень, но это особый, наверное, стиль в искусстве, детское иконописание.
Но это к вопросу о том, что самые неожиданные художественные формы могут оказаться в тот или иной момент церковным искусством,
конечно,
настраивающим на молитву.
Но здесь же, наверное, вот то, что вы рассказали, при больнице, да, я так понимаю?
Да, да,
то есть здесь-то, конечно же, в большей степени, наверное, это было нужно самим детям.
Да.
То есть это же не храму было нужно, естественно. Храм настоятель не против, пожалуйста, а то, что дети знали, что ту картиночку, ту иконочку, которую они нарисуют, и она не будет там где-то валяться, или там воспитатель положит папочку и все это уберет, а то, что эта иконочка будет висеть все-таки в храме, и люди будут видеть, и сам он будет об этом, знаете, видеть, для него это влияло очень ободряюще и очень так вдохновляюще, и, наверное, он от этого очень
радовался. Ну, священник, как я понимаю, отец Георгий не то, что не был против, а для него это было... тоже важным. Он это приветствовал именно это, и как рассказывают, во всяком случае. И это, то есть, это был пример, когда церковь, лице священника, вот такую, скажем, наукообразную рецепцию произвела, и это на какую-то духовную пользу обратила.
Конечно.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Сергий Тарасов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, был сегодня с нами и с вами. В программе «Светлый вечер» в студии микрофона была Марина Борисова, и я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».